Вы слушаете программу «Тихие воды».
Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады снова встретиться с вами.
У тихих вод Божьего Слова вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей передачи сегодня – «Долина благословения».
Некоторые географические названия довольно точно характеризуют местность, которую они обозначают. Например, в Монголии находится «Долина озер». Нетрудно догадаться, что такое название эта долина получила из-за многочисленных водоемов, которые в ней находятся. В Соединенных Штатах Америки, в пустыне Мохаве, находится печально известная долина смерти. Это одна из самых глубоких и самых безводных впадин на Земле. Свое название местность получила в связи с гибелью в 1849 году группы золотоискателей от недостатка воды. Сегодня мы расскажем вам об одной уникальной долине, которая называется «Долиной благословения». И не просто расскажем, но также сообщим, где эта долина находится и как туда можно попасть.
Слово «благословение» в настоящее время редко употребляется в обиходной речи. Для многих людей оно имеет религиозную окраску. Между тем, оно является синонимом слова «счастье», только имеет более глубокий и широкий смысл.
Думаю, что в мире не найдется ни одного человека, который был бы равнодушен к слову «счастье». Люди всеми силами стараются поймать свою птицу счастья. В поисках счастья люди оставляют родные места и отправляются в далекие страны, надеясь, что там им повезет.
Если вы желаете найти счастье, вам нужно посетить долину благословения. Оставайтесь с нами, и после песни мы расскажем, где находится долина благословения.
Благословение мы ждем с небес, Боже Твое.
Посети, сердце наполни, духом ты обнови, дай нам надежду, чтоб вечно жить, мире спасение твое получить.
Благословение мы ждем с небес, Боже.
Коснись ты рукой своей, пусть ярко светит огнем любви твоей, за благодать твою славу.
Мы ждем с небес, Боже Твое. ждем с небес, Боже Твое, сердца молитвы ждем мы к Тебе. О, пробуди жизни новой сердца, благословением Твоим.
Напомню, что в нашей передаче мы будем говорить о долине благословения. Интересно, какой вы представляете себе долину благословения? Думаю, что многие наши слушатели описали бы эту долину как цветущий и благоухающий сад, где журчат чистые ручьи, на плодородной земле растут удивительные растения, в воздухе порхают диковинные птицы. На самом деле, долина благословения находится на юге Иудейской пустыни, в той части, которая называется Иеруил. Причем это не цветущий оазис в безводной местности, а самая настоящая пустыня – камни, песок, скудная растительность. Между тем, эта долина действительно называется долиной благословения. Об этом написано в 20 главе 2 книги Паралипоменон. Мы прочитаем 26 стих. «А в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиной благословения до сего дня».
Я не раз прочитывал историю, о которой рассказывается в 20 главе 2 книги Паралипоменон, но только недавно обратил внимание на долину благословения. Мне так понравилось название этой долины, что я сразу не обратил внимания на некоторые важные детали в этом стихе. Поначалу я думал о долине благословения только как о месте, где люди получили от Бога благословение. Но прочитав этот стих внимательно, я понял, что свое название долина получила от того, что в этом месте израильтяне благословляли Бога. Причем это было настолько возвышенное и торжественное прославление, что осталось в памяти евреев на долгие годы. Снова и снова прочитывая эту историю, я увидел, что в этом месте действительно произошли удивительные события. Евреи благословляли Бога. Затем Он их благословил, и они потом снова благословили Господа. Так что в этой долине благословения, нисходящие с неба, встретились с благословениями, которые поднимались от земли. Но я чувствую, что эти слова мало прояснили для вас ситуацию. Поэтому мы расскажем все по порядку.
События, о которых мы говорим, происходили в дни правления в Иудее царя Иосафата. Это было приблизительно 900 лет до нашей эры. Для того, чтобы вы могли привязать эти события к библейской хронологии, отметим, что это было время служения пророка Илии. Только Илия совершал служение в северной части Израиля, а Иосафат правил Иудеей.
Библия отзывается о царствовании Иосафата очень положительно. Он боролся с невежеством и идолопоклонством, учил народ Божьему закону. Летопись царей иудейских отмечает, что кроме удачных экономических совершений, Иосафат произвел реформу судебной власти в стране. Иудея во время правления Иосафата стала сильным государством. Но усиление западного соседа не устраивало аммонитян, моавитян и идумеев, и они организовали военный поход против Иудеи. У Иосафата была сильная армия, приблизительно 1 000 000 человек. Но когда ему донесли о масштабах угрозы, он сильно испугался. Против него выступили многонациональные силы, которые по своей численности во много раз превосходили его армию. Враги уже перешли границу Иудеи и расположились в пустыне Ируил, которая также называлась пустыней Фикойской, по названию близлежащего города. Чтобы вы могли лучше ориентироваться в плане местности, отметим, что это происходило в пустыне, которая прилегала к западному берегу Мертвого моря.
Какие действия стал предпринимать Иосафат ввиду смертельной угрозы безопасности и независимости Иудеи? Может быть, он отправил делегацию с богатыми дарами в стан врагов просить о мире? Иосафат прекрасно знал, что это бесполезно. Не за миром пришли эти народы в его страну. Подарками от них не отделаешься. Им нужно все богатство Иудеи, в том числе и люди. Может быть, Иосафат отправил послов в Египет или к халдеям за помощью, как это сделал в свое время его отец? Аса во время междоусобной войны с Северным Израильским государством нанял сирийцев. Для оплаты военной помощи ему пришлось опустошить казну и изъять золото даже из храмовой сокровищницы. Или же Иосафат объявил всеобщую мобилизацию, раздал населению оружие и стал спешно укреплять города? Да, действительно, Иосафат объявил мобилизацию по всей Иудее. Но это была особенная мобилизация, молитвенная. В 20 главе 2 Паралипоменон написано: «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи Господа, из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа».
Книга Паралипоменон приводит текст молитвы, которой молился Богу царь Иосафат. Эта молитва свидетельствует о глубокой вере, которую имел этот человек. Прежде всего, Иосафат исповедует Божье величие, власть и могущество. Иосафат вспоминает об особых взаимоотношениях Бога с Израилем, о чудесах, которые Бог являл в прошлом. Вспоминает драгоценные Божьи обетования. Он смиряется перед Богом и просит Его о помощи. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши».
Это был очень напряженный момент. Написано, что все иудеи стояли перед лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. В тот день иудеи очень ясно представляли собой Божье стадо, которое было окружено хищниками и нуждалось в защите пастыря. Молчание надолго не затянулось. Господь ответил своим детям через пророческое слово. Тогда на Иозиила, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте, все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами».
Как поступили иудеи, услышав это пророческое слово? Ведь, по сути, это были просто слова, звук, а рядом находились реальные враги. В Библии мы находим не один случай, когда люди приходили, чтобы получить слово от Господа, но, услышав его, принимали самостоятельное решение. Слово Божье не согласовалось с их намерениями и планами. Но царь Иосафат был действительно верующим человеком. Он и иудеи внимательно выслушали Божье слово и поверили каждому звуку, который произнес пророк, говоривший именем Божьим. Они преклонились и поклонились Богу. Затем иудеи стали громко прославлять Бога. Но не зарано ли? Ведь победа еще не была одержана. У Давида Вилкерсона есть интересная проповедь, которую он озаглавил: «Та песня, но не на той стороне». В ней Вилкерсон рассуждает о песне, которую пели израильтяне после перехода через Красное море. Бог их провел по дороге, которую проложил прямо посреди моря. А египтяне, которые попытались догнать евреев, были погребены в пучине. Израильтяне радовались, пели и прославляли Бога. Вилкерсон отмечает, что эти прекрасные песни они пели не на той стороне. Когда евреи находились на противоположной стороне, они трепетали, боялись и роптали. Смерть смотрела им в глаза, и их не могло успокоить не то, что Божье Слово, а даже видимое Божье присутствие. Они смогли прославить Бога только после избавления. Иосафат и иудеи пели ту песню и на той стороне. Они поверили каждому Божьему Слову и поступили согласно Божьему пророчеству. Они начали прославлять Бога, когда опасность все еще оставалась реальной. На следующий день иудеи выступили навстречу врагам в пустыню. Иосафат ободрял иудеев: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». Состоялось экстренное военное совещание, на котором было решено впереди вооруженных солдат поставить певцов, которые вместе со священниками шли и прославляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Это не была психологическая атака, как говорят некоторые критики. Это была атака веры. Евреи поверили Богу, и, прославляя и благословляя Его святое имя, ожидали, когда Бог начнет действовать. Бог не замедлил. Как только евреи стали петь и славословить Бога, во вражеском лагере началось сражение. Аммонитяне и моавитяне что-то не поделили с идумеями и начали сражаться с ними. Потом, покончив с ними, начали воевать между собой. В живых не осталось ни одного человека. Это была действительно война Божья. Никто из иудеев даже не притронулся к мечу, а победа была одержана. 3 дня евреи вывозили имущество, которое досталось им от врагов. На 4-й день они собрались на торжественное собрание в этой пустынной долине. Несколько дней назад название этой долины вызывало у них трепет. Теперь же эта долина получила название «Долины благословения».
Теперь вы знаете координаты «Долины благословения». Но чтобы получить благословение, вам не нужно покупать туристическую путевку и ехать в Израиль, чтобы посетить эту местность. У вас может быть ваша собственная долина благословения, если вы будете верить Богу, так как верил царь Иосафат.
Многие люди думают, что долина благословения – это прекрасная цветущая долина, где все цветет и благоухает. Многим благословение представляется тихой, благополучной жизнью, далекой от тревог и волнений. Но это не совсем соответствует библейскому значению слова «благословение». Благословение – это не просто счастье, удача, которая сопутствует человеку. Благословение – это доброе слово от Бога. Бог, благословляя, не просто произносит слова доброго пожелания, но участвует в жизни человека, приводя в исполнение свои драгоценные обетования. Наивысшим в благословении является то, что Бог находится рядом с верующим в Него человеком.
Как и в случае с Иосафатом, у верующих долины благословения часто расположены в безжизненной пустыне. Но там, где другие люди видят только причины для скорби и уныния, верующий получает помощь от Бога и удивительное благословение. В 83-м псалме написано: «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословениями, приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе.
У Иосафата долина благословения находилась в Иудейской пустыне. У сынов Кореевых, написавших 83-й псалом, долина благословения находилась в долине горя и слез. Я не знаю ваших обстоятельств и переживаний, но твердо уверен, что ваша долина скорби также может стать долиной благословения. В этой скорбной и безжизненной пустыне Бог приготовил для вас источники благословения. Может быть, только они теперь сокрыты от ваших глаз, затуманенных слезами. Вам необходимо открыть эти источники. Открыть источники благословения в долине плача – это означает найти с молитвой в Священном Писании драгоценные Божьи обетования. Когда вы будете искренно молиться Богу, Дух Святой непременно укажет вам на множество добрых Божьих слов. Он напомнит вам, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Он напомнит, что Христос – это добрый пастырь, который знает своих овец, который никому не позволит похитить их из руки Его, который жизнь свою положил за своих овец. Дух Святой напомнит вам, что Бог имеет о вас намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Он обратит ваше внимание на то, что благословение Божье касается не только земной жизни. Более всего Господа заботит ваша вечная участь, и Он готовит вас к вечной блаженной жизни. Эти и многие другие Божьи обетования необходимо найти, принять и поверить в них. Именно вера открывает источники Божьих благословений, и они дождем изливаются на землю. Вера приносит в душу человека мир среди самых глубоких переживаний. Вера наполняет сердце радостью, а уста прославлением и славословием Бога. Долина благословений в дни царя Иосафата была прежде всего долиной прославления, местом, где израильтяне благословляли Бога. И когда они благословляли Бога, Он их благословил. Вот в чем секрет благословений. Очень часто наши взаимоотношения с Богом находятся на уровне просьб, ожидания, которое иногда переходит в сомнение. Но необходимо не только просить, нужно верить Господу, исповедать Его величие, провозглашать Его обетования и благословлять Бога. И тогда Божьи благословения придут в нашу жизнь. Я не знаю, сколько времени евреи прославляли Бога. Несколько минут или несколько часов. Но Божьи благословения им пришлось вывозить в течение 3 дней. Бог никогда в долгу перед людьми не оставался. Конечно, это не означает, что человек может использовать этот принцип для того, чтобы получить от Бога то, что ему захочется. Настоящая вера всегда смиряется перед Божьей волей и принимает волю Божью в любом проявлении. Бог не всегда отвечал мне так, как я этого хотел. Но я заметил, что Божий ответ, даже если он был не совсем приятным для меня, всегда приходил с таким обилием любви и благодати, что я был полностью поглощен им. Я понимал, что главное даже не конкретный ответ, а то, что Бог со мною. Дорогой слушатель, доверьтесь Богу, прославляйте и благословляйте Его, и у вас будут свои собственные долины благословений.
Казалось мне в моей мечте. Овладевал душой покой, сияла вновь лазурью даль, виднелась цель подать рукой. Предвижу бурю впереди, опасен в море путь домой, прошу Господь, не проходи, как обещал, прибудь со мной. Тогда уверен в этом я, благо успешен будет путь, залог того, любовь твоя. Когда уверен в этом я, благо успешен будет путь, залог того, любовь твоя, а потому со мной прибудь.
Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 22-40-20, город Брест, 20, Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю по вторникам на коротких волнах в 16:55 по минскому или киевскому времени в диапазонах 25 и 31 метров и в среду в 22:30 на средних волнах в диапазоне 300 метров, то есть на частоте 999 кГц.
Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.